Глава вторая. Гай, сидя на краешке скамьи у окна, полировал обшлагом кокарду на берете и смотрел, как капрал Варибабу выписывает ему проездные документы. Голова капрала была склонена на бок, глаза вытаращены, левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. «Здорово у него получается», — думал Гай с некоторой завистью. «Экий старый чернильный хрен! 20 лет в легионе, и все писарем! Надо же, как таращится гордость бригады! Сейчас еще и язык высунет!» «Так и есть, высунул! И язык у него в чернилах!» «Будь здоров, Варибабу, старая ты чернильница! Больше мы с тобой не увидимся!» «Вообще-то как-то грустно уезжать. Ребята хорошие подобрались. И господа офицеры, и служба полезная, значительная». Гай шмыгнул носом и посмотрел в окно. За окном ветер нес белую пыль по широкой гладкой улице без тротуара, выложенной старыми шестиугольными плитами. Белели стены длинных одинаковых домов администрации и инженерного персонала. Шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа Идоя, дама полная и представительная, мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином-бригадиром в эти опасные места. Часовой у комендатуры из новичков, в необмятом пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей на караул. Потом проехали два грузовика с воспитуемыми, должно быть, делать прививки. Так его, в шею его. Не высовывайся за борт, нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар. «Ты как все-таки пишешься?» — спросил Варибабу. «Гаал? Или можно просто Гал?» «Никак нет», — сказал Гай. «Гаал моя фамилия». «Жалко», — сказал Варибабу, задумчиво обсасывая перо. «Если бы можно было Гал, как раз поместилось бы в строчку». «Пиши, пиши, чернильница», — подумал Гай. «Нечего тебе строчки экономить, капрал называется. Пуговицы зеленью заросли, тоже мне капрал. Две нашивки у тебя, а стрелять толком не научился. Это же все знают». Дверь распахнулась, и в канцелярию стремительно вошел господин ротмистр Тоот с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнялся, а писать не перестал старый хрен. «Капрал называется». «Ага», — произнес господин ротмистр, с отвращением сдирая противопыльную маску. «Рядовой Гал, знаю, знаю, покидаете нас, жаль, но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно». «Так точно, господин ротмистр», — сказал Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина ротмистра Тоота, культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин ротмистр тоже его отличал. «Можете сесть», — сказал господин ротмистр, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон. Гай тактично отвернулся к окну. На улице ничего не изменилось. Протопало строем на обед родимое капральство. Гай грустно проводил его глазами. Придут сейчас в кантину. Капрал Серембеш скомандует снять береты на благодарственное слово, а над кастрюлями уже пар поднимается, и блестят миски, и старик Дога уже готов отмочить известное свое коренное насчет солдата и поварихи. Ей-богу, жалко уезжать. И служить здесь опасно, и климат нездоровый, и паек очень уж однообразный, одни консервы. Но все равно здесь во всяком случае точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись. Здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор леса и чувствуешь этот напор. Одних друзей сколько похоронил здесь. Вон за поселком целая роща шестов с ржавыми шлемами. А с другой стороны столица. Туда какого всякого не пошлют. И раз уж посылают, то не отдыхать. Там, говорят, из дома творцов все плацы просматриваются. Так что за каждым построением кто-нибудь из творцов непременно наблюдает. То есть не то, что непременно, но нет-нет, да и посмотрит. Гая бросила в жар. Ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся и брякнулся носом командиру под ноги. Загремел автоматом по брусчатке разине, и берет неизвестно куда съехал. Он передохнул и украдкой огляделся. Не дай бог. Да, столица. Все у них на глазах. Ну да ничего, другие же служат. А там Рада сестренка, сестрица. Дядька смешной со своими древними костями, с черепахами своими допотопными. Ой, соскучился же я по вас, милые вы мои. Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый. Рыжая морда Зев, старшина 114-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенное чучело, и чучело жутковатое. Сперва Гай принял его за выродка, но тут же сообразил, что вряд ли Зев стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный голый парень, молодой, весь коричневый, здоровый, как бык, одни трусы на нем какие-то короткие из блестящей материи. Зев был при своей пушке, но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака. Шли они рядом, и чужак, нелепо размахивая руками, все время что-то Зефу втолковывал. Зев же только отдувался и вид собою являл, совершенно одуревший. «Дикарь какой-то», — подумал Гай. «Только откуда он там взялся на трассе? Может быть, зверями воспитанный? Были такие случаи? И похоже. Вон мускулы какие, так и переливаются». Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять, а часовой новичок, Зефа не знает, и тычет ему автоматом под ребро, велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают, а лицо совсем уже странное. Никак не поймать выражение, как ртуть, а глаза быстрые, темные. Ну все, теперь и часовой обалдел. Сейчас тревогу поднимет. Гай повернулся. «Господин ротмистр», — сказал он, — «разрешите обратиться? Там старшина 114-го кого-то привел. Не взглянете ли?» Господин ротмистр подошел к окну, посмотрел, брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, давясь от ворвавшейся пыли. «Часовой! Пропустить!» Гай закрывал окно, когда в коридоре затопали, и Зев со своим диковинным спутником бочком взошел в канцелярию. Следом, тесняя их, ввалился начальник караула и еще двое ребят из бодрствующей смены. Зев вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохрипел. Докладывает старшина 114-го отряда, воспитуемый Зев. На трассе задержан вот этот человек. По всем признакам сумасшедший господин ротмистр. Жрет ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голый. Пока Зев докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» — спросил он. Задержанный улыбнулся еще жутче, постучал себя ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Максим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «махсим» означает «съел ножик».